Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, моя сегодняшняя гостья, известный кинолог Марьяна Максимовская. Добрый вечер.
Сейчас никто не поймет, о чем речь идет. Кинолог, все подумают, что о кино речь.
Да, ну о трюфеле, да.
Речь о собаке.
Да, кинолог одной собаки, можно так сказать?
Можно.
Да, вы же где-то утверждали, что, в общем, вся жизнь в семье крутится вокруг одного единственного существа, и это не вы, что самое характерное, это не муж ваш, который работает в пиаре, это даже не дочь. Очень красавица. А это вот это существо. Описываете, как вы, со всей кинологической
сразу
наукой.
Сразу скажу, конечно, красавцем я бы его не назвала. Мало того, когда говорят, что собака обычно бывает похожа на своего владельца, или точнее владелец похож на своего, значит, питомца, меня это страшно напрягает, потому что у меня французский бульдог. Ну, в общем, не сказать, что он слишком прям уж так хорош, небесно собой. Он маленький, с маленькими ножками, с чудовищной физиономией. И, в общем, не самый умный, он породистый очень. Ну, в общем, у нас особо так не блещет умом, как, в общем, многие породистые собаки, которым не приходится выживать, да, потому что вот он как родился, его стали носить на руках. Вот. Но нам он, конечно, очень нравится, безусловно, мы его любим. Но, в общем, я надеюсь, что я исключение из этого правила, что владельцы похожи на своих собачек.
Не, ну, бывает и наоборот, то, что собака под владельца как-то приспосабливается.
Ну, это само собой, уже мы все давным-давно, ему 11 с лишним лет, уже мы приспособились уже давным-давно друг к другу, и нам вместе хорошо.
На досуге, когда надоедает возиться с собачкой, Марьяна Максимовская, ну, примерно так, один раз в неделю выходит в эфир на небезызвестном канале РЕН-ТВ с программой «Неделя». Угу. Название самостоятельно придумали, такое креативное.
Вы будете смеяться, ну да. Я же говорю, что вы будете смеяться. Да, да, мы долго думали и остановились на этом таком простом, незамысловатом, но, в общем, понятном названии.
И о программе поговорим, и еще о многом поговорим. Анна Качкаева.
Марьяна моя первая дипломница. Всегда было понятно, что все, что она делает, то это превосходная степень. Она такая по жизни отличница. У нее есть принципы, взгляды, отношения. Она чрезвычайно трудолюбива, она целеустремленная. И в ней очень сильна вот эта, если угодно, внутренняя свобода и внутреннее чувство справедливости, которое всегда было. Где бы она ни работала, с кем бы она ни общалась. И, конечно, она очень постоянный человек. У нее много друзей, насколько я понимаю, с которыми она дружна со времен своего студенчества и детства. И вот эта цельность и, безусловно, такое женское, теперь уже притягательное обаяние сильной натуры, которое не мешает одно другому, это ее безусловное достоинство.
Анна Качкаева, телеобозреватель известный, и сейчас уже завкафедрой, по-моему, телевидения на журфаке МГУ. Журфак заканчивали, да? А чего вы скисли-то, когда Анна говорила? Преподаватели услышали, что думали ругать будет или что?
Ну, во-первых, они очень, ну, в общем, это как-то слишком лестно, я бы сказала. Я не кокетничаю, действительно слишком лестно. Я так немножко не была готова раз и удивилась.
Да, но не сами
знаете, как советский в прошлом человек, когда ему говорят какие-то хорошие, ну, например, там, ой, как ты хорошо выглядишь, и сразу начинает, ой, да нет, да я не выспался вообще сегодня, да нет, да я вот кофточка старая там из шкафа. Ну, вот мы как-то не умеем все воспринимать какие-то вот теплые, например, слова или комплименты в свой адрес.
А вы советский человек?
Ну, в каком-то смысле, да. Ну, в каком-то смысле.
В этом смысле,
я, знаете, я из себя вот этот совок очень долго выдавливала по капле. И, может быть, даже не закончила этот процесс. Это он такой процесс долгий. Потому что, конечно, я прожила не так долго при Советском Союзе, но это такое ощущение, которое запоминается очень даже надолго.
У вас же это как раз водораздел на институтский период пришелся, насколько я понимаю.
Вы знаете что, даже вот больше того, я закончила школу в 87-м году, и в этом же году поступала. И вот представьте себе два моих последних класса. Ну, когда человек себя уже, ну, как-то совсем, в общем, осознает, даже считает себя уже совсем взрослым и крутым, и вот эта перестройка. Вот представьте себе, да, вот это взросление, юношеский максимализм, который присущ вообще почти всем в этом возрасте, и перестройка. И этот невероятный, даже не воздух свободы, а вот эта атмосфера звенящая, атмосфера счастья какого-то невообразимого, который впитываешь там от родителей, которые счастливы, которые больше тебя понимают и тем более счастливы. И сам вот это, в этом купаешься во всем. И нам стало можно очень многое даже в школе. Вот мы, например, выпускали газету, она называлась «Школьная правда». Я была ее редактором. Мы там разоблачали какие-то, значит, такие жуткие
символ
вещи.
Символ какой был там, красная звезда, галстук?
Не-не-не, ничего этого не было. Просто было название «Школьная правда», написанное такой вот в стилистике. Знаете, как раньше вот писали, вот таким под наклоном, как вот в букварях писали. Вот. Но мы в «Школьной правде» вот писали о каких-то событиях, там, что правильно, на наш взгляд, что неправильно.
Об исторических писали. Или о конкретных, которые в школе проходили?
О конкретных событиях, которые происходили в школе, естественно, да, потому что, ну, понятное дело. О чем-то там, о, не знаю, там, о роке, да, о котором было невозможно вообще писать и вообще говорить даже, по-моему, с учителями там за недолго до того, да, какие-то исторические пытались какие-то статьи, ну, открывались архивы, да, ведь это все вот, это было дико интересно. Мы это все там пытались как-то в меру своих возможностей старшеклассников перепечатывать, что-то там, значит, вот редактировать. И понятное дело, что у меня не было блестящих отношений с педагогами в связи со всем этим. И мне написали такую характеристику, с которой, наверное, даже за год до того, наверное, меня бы в университет на журфак не взяли. А вот в 87-м году это уже был, как хотите сказать, такой проходной билет, вот наоборот. То есть понятно, что, типа, ребенок хотя бы что-то там такое старался в школе делать, был активным, обращал на себя внимание учителей. Вот. И, в общем, вот взяли с этой характеристикой. Повезло, потому что если бы, наверное, это был 86-й год, черт его знает, как бы оно сложилось. А в 87-м уже вот на вступительных экзаменах, точнее, в приемной комиссии, прочитали, там поржали, а там что-то такое было, ну, в таком советском, таком сталинском стиле, вот такой вот, вот чуть ли не лексика и стилистика 30-х годов, вот этих вот процессов про, значит, по врагам народа. Вот, ну, такая, в общем, я когда получила эту характеристику, думаю, при том, что я была комсоргом, ну, потому что это, в общем, тогда так вот как-то получилось. Вот, и все время там чем-то занималась, ну.
Большая общественница. А учеба-то пригодилась на журфаке МГУ? Потому что в свое время, как помнится, в начале самых 90-х у нас на Эхипом вообще не было ни одного человека с образованием журналистским. И, на самом деле, во многих местах так и было.
Нет, ну нет, почему? Ну, Татьяна Миткова закончила журфак МГУ. Были действительно в 90-е годы вот все звезды, вот, которые тогда загорелись, а это были действительно звезды журналистики, вот в полном смысле этого слова, да, вот не как сейчас новые те, кто приходит в профессию. Вот в эти такие плохие времена для политической, во всяком случае, журналистики. Тогда это было не просто остро, не просто там модно, да, это была самая вот профессия, где била жизнь. И она была невообразимо притягательна. И в эту профессию приходили просто самые яркие люди из самых ярких профессий. Да, действительно, там, ну, не знаю, Киселев и Михаил Осокин, там, историки, да, там, Олег Борисович Добродеев, по-моему, тоже закончил исторически, да,
не помню, врать,
да,
не
если
буду.
Не, там, не знаю, ну, там, Павел Лобков, там, биолог, да, там, Константин Эрнст, например, там, биолог, да, то есть приходили люди самых разных профессий, самых разных, но в силу уровня своей личности. Да, вот они приходили и становились звездами в этой
профессии. А вам пригодилось именно образование? То, что давали преподаватели-то ровно те же, все из советского прошлого практически.
Ну, вы знаете что, ну, это такой вечный спор, надо ли переучивать выпускников журфака. Ну, с точки зрения вот практического применения знаний, не то, что надо переучивать, а их надо учить, потому что ты, когда приходишь со студенческой скамьи, в общем, не сильно понимая там по практике все равно, что такое вот реальная жизнь ежедневной редакции, конечно, тебя надо учить всему этому.
Вы же на четвертом курсе пошли, на Первый канал,
по-моему,
работать.
Да, да, на Первый канал, да, да. Конечно, ты совершенно не понимаешь, что это такое. Ты должен не то, что переучиваться, ты просто всему должен учиться. И нам тогда, в 90-е, конечно, страшно повезло, потому что мы могли учиться в эфире. Мы уже и работали, вот я пришла, сидела себе, общалась там со своими друзьями-студентами в редакции там на Первом канале, и меня вытянули буквально, вот, там сказали, что ты сидишь, вот дурака валяешь, езжай на съемку. Да, и, конечно, сейчас представить себе... Мне мало того, подожди, я поехала на съемку, я там что-то сняла, я привезла сюжет, как-то его написала, как-то смонтировала с помощью вообще по всей редакции. И этот сюжет вышел в эфир. озвученный там чудовищным, там, неокрепшим голосом и написанный, в общем, понятное дело, он вышел в эфир. Мы могли учиться в эфире. Сейчас, конечно, такой ситуации невозможно себе представить. Все редакции ждут уже опытных, уже там научных кем-то, значит, там вымуштрованных людей, которые, понятно, они, ну, практически невозможно такое получить со студенческой скамьи, даже учитывая практику. Ну, вот тогда ситуация.
Марианна Максимовская в программе «Без дураков» на «Эхе». И Евгений Киселев о вашей практике, кстати, или первой работе.
Честно говоря, мне очень сложно говорить о Марианне, потому что я к ней не могу быть объективным. Я знаю ее очень давно. С того времени, когда она еще совсем девочкой, студенткой, молоденькой-премолоденькой, пришла работать в редакцию программы «Время». Это в 92-м году начали выходить итоги. И, наверное, свой первый в жизни серьезный журналистский материал Марианна сделала для одного из первых выпусков моей программы, когда начались события в Приднестровье, и она, по сути дела, за свои деньги, на свой страх и риск, отправилась в такую журналистскую самоволку и, как говорится, в клюве принесла совершенно замечательный репортаж из окопов боевых действий в Приднестровье. И мне стало ясно, что вот эта очаровательная, совершенно юная девочка, журналистка, конечно, будет рано или поздно большим мастером.
И это был Евгений Киселев. Ну, уже расслабились, я смотрю, уже улыбались этому сюжету. Действительно, свои деньги там в Приднестровье.
Да, да, это правда. Была афера абсолютно.
Что позвало в дорогу?
Понимаете, в редакции же всегда существовало вот это деление на М и Ж, да, и как-то предполагалось, что мальчики, вот перед ними открываются блестящие перспективы с точки зрения тем, которыми они могут заниматься. Это могут быть серьезные темы, политика, там, социальная сфера и так далее. А девочка, ну, это, ну, культура, вот иди там что-нибудь про балет там сними, напиши. Хотя это чудовищная ошибка, потому что, во-первых, вот это наше отношение к культуре вот такое, а девочка пришла, ну, иди там что-нибудь вот там с бацей. Вот они и бацают ерунду всякую. Да, и потом вот такие фразы в эфир выходят, типа, как известно, искусство балета делается ногами. И это я сейчас не шучу, это правда, вот, вот это такие вот фразы, которые себе позволяют девочки в сюжетах про вот культуру, да, вот культурку. Да. И такое отношение чудовищное и к этой сфере чрезвычайно важно, потому что о культуре писать, это надо быть самому, в общем, культурным, образованным человеком, знающим эту тусовку. Короче, это надо быть очень образованным, понимать, о чем идет речь. Это единицы могут писать нормально о культуре. Единицы. А у нас вот до сих пор такое отношение, как к чему-то второсортному. В конце выпуска должно что-то выйти жизнеутверждающее. Ну вот там, езжай давай в 20 лет.
А вас тянуло на поле сражения?
А меня тянуло. Во-первых, я понимала, что я не готова. Я не могу писать о культуре. Я в ней не разбиралась в свои 20 лет так, как вот хотелось бы. Да? Ну, я не сильно там разбиралась в каких-то других темах, но я пыталась и хотела страшно этому научиться. Но меня тянуло, честно говоря, да. Меня тянуло вот скорее на поле сражений. Тем более, надо понимать, все-таки, ну, это начало 90-х, это горячие точки по всей стране, там, на окраинах. Окраина там, страны просто плыхает в буквальном смысле этого слова. И тогда не было ничего более настоящего и интересного, вот с моей точки зрения, в журналистике, чем эта тематика. И меня, конечно, туда решительно не пускали. И все разговоры, что а давайте я поеду, я вот вам докажу, я привезу стоящий материал. Ну, ну как? А как должны были, в общем, к этому относиться руководители редакции, если я была еще студенткой и, в общем, в принципе, не сильно много чего умела. И, ну, я бы, наверное, сейчас я бы так же, ну, даже я не знаю, что бы я сделала, если бы ко мне пришел вот человек и сказал, ну, ладно, я согласен, я, наверное, в Ирак съезжу, уж так и быть. Там, да? И вот вам там добуду эксклюзив, значит, и привезу его. Вот. Но мне это оказалось само собой разумеющимся, что я это смогу. Ну, и действительно, была такая афера. Честно, я когда ехала обратно, я думаю, вот интересно, вот меня уволят.
Не, ну, камеру дали с оператором, со всеми делами или никакой?
Никакой камеры не дали. Я сказала, что я беру там несколько дней отпуск, и со своим знакомым журналистом, греком, я туда поехала в качестве продюсера и переводчика его. И он мне просто за это дал, вот что называется, там поснимать. Там, на его камеру у меня там какая-то вот образовалась там кассета. Вот, то есть мы везде с ним лезли, снимали. Ну, война тогда была, понимаете, это же не Чечня была. Мы жили, например, в Тирасполе, в гостинице, вечером люди сидят там в кафе, в ресторанах, утром все собираются, там, не знаю, там, 6-7 утра, собираются, переезжают через мост, через реку, а там бендеры, лежат тела на улицах, война, перестрелка, обстрелы, штурмы там, каких-то зданий, то есть ты переезжаешь через мост и попадаешь на войну. Потом ты вечером переезжаешь обратно, отсняв порцию материала, и вечером ты можешь, в общем, пойти в ресторан и поужинать.
Киношная какая-то ситуация.
Это сюрреалистическая абсолютно ситуация. И я, конечно, была, я уже, ну, теперь, в общем, понятно, что я, конечно, к этому не была и морально готова, и когда попадаешь на войну, это, ну, в общем, ну, то что тут говорить, понятно, что ты испытываешь в этот момент. Я, конечно, не понимала, честно говоря, куда я еду, как я еду. Но в то же время я поняла вот тогда, знаете, вот что вот то, что ты вот Ж, да, не М, а Ж, да, вот в профессии, это может помочь как раз в таких экстремальных ситуациях, потому что к женщине, журналисту в экстремальных ситуациях, где много там военных мужчин, например, относятся все-таки по-другому, пытаются помочь, пытаются защитить, что-то могут сказать, что никогда не скажут мужчине, например, корреспонденту, молодому пареньку, который тоже вот хочет пролезть везде с микрофоном, а от него там все отбрыкиваются. А девушку, журналистку, пропустят, проведут, что-то скажут, покажут. Мы снимали, там, пока отвлекала, например, там, один там, ну, наряд, как бы, я не знаю, как это назвать, отряд. Мы снимали там, допрос пленного, такой чудовищный допрос. Там, за углом буквально там, его отводили, там, убили. Пытались. То есть мы снимали какие-то вещи, которые, ну, может быть, действительно, вот если бы это была чисто мужская группа, это было бы невозможно снять. И это безусловное преимущество женщин-журналистов, которые пытаются заниматься вот какими-то такими серьезными темами. Это преимущество безусловное, и я знаю много случаев. Ну вот Елена Масюк, например, которой помогала то, что она женщина.
Знаем, знаем много случаев. И еще говорят, что подсаживаются журналисты на это. Те, кто начал работать в горячих точках, уже не хватает в других местах эмоций. Адреналин. И хочется возвращаться адреналина.
Вы знаете, я видела такие случаи, действительно, это было, я видела такие примеры, когда человек не мог уже больше ничего. Действительно, подсаживаешься. Но
в вашем случае этого не произошло?
В моем случае я подсела на профессию. Вот в целом, очень серьезно. Я совершенно... Это такой же адреналин. Это каждый день тебе жизнь преподносит какой-то вот такой сюрприз, которому ты, ну, абсолютно... Вот уже казалось бы, ты все видел уже там за 20 лет там работы, да, там в журналистике за 22 года работы. Все ты видел уже такое, да, возникает ощущение. Нифига подобного. Все равно жизнь так как-то все умудряется повернуть, что опять удивляешься, вот снова и снова. Вот я каждый день удивляюсь. И вот это, да, это то, что дает наша профессия.
Марьяна Максимовская, Александр Мельман, телеобозреватель, московский комсомолец.
Мне кажется, Марьяну Максимовскую просто нельзя не уважать. Это человек, который верен своей профессии, предан своей профессии и не изменяет ей. Конечно, можно говорить, что так случилось, что есть некие кураторы телевизионные, сидящие где-то в Кремле, и вот они отмерили для канала РЕН-ТВ чуть больший, а может быть сильно даже больший либерализм, большую возможность рассказывать, что на самом деле происходит в стране. Здесь можно работать, можно заниматься своим прямым делом, можно заниматься журналистикой. Но это лишь часть правды. Другая часть правды, что не каждый готов этим воспользоваться. Не каждый готов взять то, что ему предназначено, и идти дальше. И Максимовская именно это и делает. И за верность профессии ей мое большое уважение.
Телевизреватель Александр Мельман. Ну вот мы к вопросу и подошли, который многие задают. Есть там лицензия-то кремлевская на эту программу у вас?
Ну, вы знаете, было бы наивно предполагать, что мы по недосмотру как-то вот столько лет подряд выходим в эфир. Ну, в общем, наверное, так даже шутить как-то не стоит. Вы знаете, такая... Так действительно случилось, вот как сказал Саша Мельман, так случилось, что мы до сих пор в эфире. И я этому страшно рада, что так случилось. Я этого совершенно не предполагала. Это вот именно, что так произошло, вот как-то так вот, ну, вышло. Но, конечно, я буду использовать все шансы работать в эфире. И мне совершенно не важно, как так случилось, кто так решил, как вот так вот, значит, вот кто там лицензия, я не знаю, там. Ну, есть такая возможность.
Вы уже говорили, что со сменой руководства в одном из интервью читал, в общем, фактически ничего не изменилось. Была Ирина Лесневская, стало другое руководство, а программа как выходила, так и продолжает выходить. Но это интервью там 2-3-летней давности. Ну, сейчас нет. Тоже не меняется?
Нет, ну что.
Или что-то изменилось?
Да нет,
я имею в виду в подходах, ну, в цензуре в этой программе, в самоцензуре, в конце концов.
Нет.
В требованиях руководства.
В подходах со смены руководства всегда многое меняется, потому что приходят новые люди и выстраиваются какие-то новые отношения. И эти отношения разные. Ирина Стефановна Лесневская, перед которой все преклонялись, ее там мама называли, там, за глаза и там, в глаза там кто-то. Это была одна история с человеческой точки зрения. Там сейчас другая история. Я очень благодарна своему начальству, которое дает мне возможность работать. Потому что такая возможность есть. Я ее использую.
Но не наседает сюжет, не заказывает?
Вы знаете,
не, не гробит сюжеты?
Нет, я всегда, вот я даже не знаю, вот опять вот я должна сейчас что, оправдываться? Говорить, нет, поверьте мне, вот
почему?
Правда,
просто,
не гробит.
Достаточно просто ответить, по интонации
знаете,
же будет
слышно. Достаточно, нет, просто у нас другая история, даже не надо отвечать, надо просто посмотреть эфир. И вот мне кажется, что все ясно, потому что у нас же в этом смысле замечательная возможность вот ничего не доказывать, вот где-то, знаете, как в «Охотник», помните, в «Обыкновенном чуде», который уже давно не охотился, а доказывал, что он лучший, да, а вот мы-то пока охотимся, вот можно посмотреть на результат этой охоты в эфире.
Но если вы скажете, что ни одного звонка не было по поводу ваших сюжетов о том, что не надо было бы хотя бы этого делать, то я, может быть, и не поверю вам,
да
смотря
нет,
как
знаете,
скажете.
Нет, ну звонили с каких-то пресс-служб, там периодически кто-то звонит, это вообще их работа.
Нет, Паша,
но это...
Мало.
Нет.
Нет?
Ну, что значит, после, в смысле, что после эфира звонили, говорили, сейчас вот прибьем тебя, значит, что ты себе позволяешь?
Во-первых, ну, не знаю уж, как у вас на канале.
Нет, у нас на канале так же, как, в общем, во многих других, как я надеюсь, там, нормальных каналах. Во-первых, я рассказываю о том, что у меня будет в эфире, естественно. И у меня не было случая, вот правда, чтобы мне завернулись и сказали, ну, вот вообще, вот это, конечно, никуда не годится. Это вот сейчас мы вычеркиваем с тобой, убирай это отсюда. Не было такого случая.
Марьяна Максимовская в программе «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через пару минут после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мои сегодняшние гости, напомню, Марьяна Максимовская. Марьяна, несколько вопросов из тех, которые пришли по интернету, ровно о вашей программе. Марьяна, здравствуйте. Пишет человек из Москвы. В IP работает. Очень уважаю вас как профи своего дела еще со времен истинного НТВ. Просто по-человечески ответьте. Силы и желания еще остались делать новости в этом царстве тьмы, в котором нам всем угораздило родиться и жить. Руки не опускаются. Спасибо, Сергей.
Вот ось зла, царство тьмы как-то пошло. Нет, вы знаете,
луч света
я
там
бы...
еще, да.
Луч света, да.
Да, вот как раз передо мной сидит луч света.
Не-не-не, это такое как-то даже не смешно. Это как-то вот даже за шутку не может сойти. Вы понимаете, что... Ну, конечно, ну как, ну я же, в общем, уже говорила, ну, у меня есть профессия, которую я люблю, которую у меня есть возможность делать. Я живу в стране, в которой я родилась, в которой родилась там моя дочь, ну, я не знаю, можно произносить много всего. Мне ужасно много чего не нравится из того, что здесь происходит. Вот, но я считаю, просто это мое отношение к вот понятию патриотизм, который тут вот сейчас вот трепет уже сколько
лет. Подождите, Марьяна, не уходите от ответа на вопрос. Вы могли бы работать на Первом канале, на Втором, на Третьем, на ТВЦ,
сейчас?
На НТВ сейчас? Сейчас. Вот по-журналистски, в новостях?
Нет.
Почему?
Ну, потому что это сейчас немножко другая журналистика. Не такая, которой вот я привыкла в 90-е, в которой я сформировалась, выросла и привыкла работать. Это другое.
То есть руки не опускаются, потому что вы работаете ровно там, где работаете?
Ну, где есть возможность работать так, как я привыкла это делать. Да.
А если это возможности не
будет?
Я
не хочу обижать своих коллег, понимаете? Тут вот такой вот очень сложный момент, потому что...
Я понимаю, ну и у нас
что...
тут
нет, давайте
так, без дураков, да.
Без дураков, да. Но давайте все-таки вот разделять, потому что существует огромное количество, на самом деле, ну, программ, которые очень здорово сделаны. Они выходят на российских телеканалах, на том самом Первом, Втором, там, Третьем, Четвертом.
Информационных вы имеете в виду?
Ну, кстати говоря, и периодически там тоже документально, вот линейка документального кино... Ну, я не знаю, вот автор многолетний «Эхо Москвы», в том числе «Сванит», за которого я ищу.
Сюжеты в информационных программах, соглашусь. Ну, но назвать нормальными по-журналистски телевизионные программы...
Знаете что, вот, вот у тех программ, которые сейчас, информационных программ, которые выходят на там, главных каналах, есть огромное количество своих зрителей, которые хотят именно таких программ. То есть мы сейчас... Вот, просто что я сейчас хочу сказать?
Марьяна, ладно,
долго...
в советские времена тоже все зрители хотели одну программу «Время», нет?
Подождите, ну нет, нет, и сейчас не все. Просто есть спрос на эти программы, есть огромное количество людей в нашей стране, которые думают и радуются, думают так, как вот думают, ну, вот как им говорят, значит, вот в этих во всех программах, разделяют каждое слово, которое они слышат из этих программ, и это их программы. Они сами так думают. Это огромное количество людей. Это надо просто понимать. Я это понимаю. Есть люди, которые думают по-другому. И у нас в стране, почему я, в общем, вот это не очень люблю, царство тьмы, там это, ну, не до такой уж степени царство тьмы все-таки, ну, давайте вот быть объективными. Есть еще какие-то возможности для людей, которые интересуются другим мнением, там, другим углом зрения, комментариями там, других экспертов, свой интерес удовлетворить. И такие возможности есть кое-где и на телевидении, и уж тем более на радио, тем более в газетах, уж тем более в интернете. То есть вот давайте совсем не сгущать краски и говорить, ай-яй-яй, мы тут живем вообще...
Не, ну спрос на программы, наверное, есть, хотя спрос он формируется программы... предложением. Но вот на те программы, о которых мы говорим.
Ну,
да?
Это вот спор, что первично, яйцо или курица...
Да нет, из спроса можно и в заказ выйти.
Сергей, ну согласитесь,
на самом деле.
Ну согласитесь, что спрос есть.
Ну, мы знаем людей, помните, как про программу «Время» говорили, для кого она делается? Для одного единственного зрителя в советское время.
У меня
мы этого зрителя все знали.
Да, у меня есть... вот я просто не люблю так в общем говорить. Вот у меня есть, например, то, что меня задело за последнее время, например. Меня задело несколько, кстати, документальных фильмов, которые я посмотрела там на разных телеканалах, где фактически, если называть вещи своими именами, оправдывалась сталинская трактовка истории. Ну вот, пакт Молотова-Риббентропа знаменитый, но не просто, не только этот пакт, а вообще это произошло какое-то возвращение к сталинской трактовке советской истории. И это меня, вот конкретно эта история, например, она меня страшно, она очень меня расстроила. Я даже не могу говорить, возмутила, она меня очень расстроила. И не только потому, что мои собственные родные погибли в сталинских лагерях, хотя и поэтому тоже, но это был людоедский режим. И не признавать это невозможно. Но вот смотрите, тот же премьер Путин поехал в Польшу и произнес, да, вот сейчас можно говорить о том, что это было экспортное такое вот выступление, но оно было. И экспортное выступление премьера Путина в Польше, которое было абсолютно выдержанным, оно было, в общем, ну оно не оправдывало вот эту сталинскую концепцию там, советской истории. Оно было другим, оно было гораздо более выдержанным. Включаю телеканал, один из выпусков новостей, и слышу от ведущего, который ведет просто новости, это не авторская программа, он просто ведущий новостей, его позиция меня вообще в меньшей степени вообще не интересует как зрителя. И вот я от него слышу, молодой парень, министру иностранных дел Великобритании следовало бы знать, Западу следовало бы помнить, Запад хотел уничтожить советских граждан. И это вот это меня возмутило, даже не просто расстроило, возмутило. Тем более, что в этот же день Путин говорил совершенно другие вещи. Понимаете, поэтому тут вот дьявол в деталях. Вот давайте, а где-то иногда...
В деталях, в цитировании точно. Мы Меркель той же, и в цитировании того же и Качинского, да, слова.
Да, поэтому,
не
поэтому...
все его, мягко говоря, передали о том, о вине Польши, в том числе и перед Чехословакией за 38-й год.
Ну, все равно есть хорошие вещи, есть абсолютно профессиональные вещи, есть пропаганда, конечно, есть. Конечно, есть цензура, от которой и стыдно, и страшно. Страшные, неприятные, все это есть. И есть высокопрофессиональные и фильмы, и сериалы, и документальные фильмы, которые тоже идут. Вот это все у нас, вот это все вместе, вот в этом бульоне варится.
Многие спрашивают, когда «Неделя» снова выйдет, лейтмотивом в вопросах.
В эту субботу.
Выйдет неделя. В эту субботу.
Да.
Готовите уже.
Готовим.
Замечательно.
Да.
Марианна, вопрос из Великого Новгорода от менеджера. В последнее время неделя как-то становилась более пресной, как раз после того, как ее урезали по времени. Уже устали поддерживать накал страсти или приходится лавировать?
Слушай, нас урезали по времени не просто в последнее время, а уже прошло года 2 или 3, по-моему, как нас урезали по времени. Вот.
То есть сначала увеличили, по-моему, да?
Увеличили, потом, до 1,5 часов, но это очень много, и нужна огромная команда просто, и огромные ресурсы, и материальные прежде всего, чтобы выдавать 1,5 часа эфира. Такого, у нас же очень густонаселенные сюжеты, они очень сложно снимаются, сложно делаются. И это просто было тяжело, в этом нет ровным счетом никакой там цензуры или злого умысла властей, значит, по ограничению свободы слова. Вовсе нет, это сугубо такая рабочая ситуация, и нам в часе, вот в таком стандартном хронометраже для подобного рода программ работается, ну, лучше и легче. Это единственное, особенно сейчас, там, если говорить там, про кризис. Да.
Вы еще уже и заместителем главного редактора по новостям являетесь, да? Может быть, я не точно называю вашу должность.
Ну да, вот как-то так это называется.
То есть как-то присматриваете вообще за теми новостями, кроме тех, что идут, или нет? Или только за свою программу отвечаете?
Нет, значит, давайте так, я эти новости смотрю, но я за ними не присматриваю. Для присматривания есть совсем другие люди. Вот, а
специально обученные.
Да, я присматриваю за тем, что делается в программе «Неделя» и в проекте «Репортерские истории», которые делаются тоже тоже силами нашей команды.
Ну, я тоже иногда смотрю программу «Недели», и, честно говоря, не стыдно, что когда-то в 96-м тоже руку приложил к созданию информационной службы на РЕН-ТВ. Приятно все-таки, когда то, что делал когда-то, вот запустил кораблик, да, он плывет вот и с таким симпатичным лицом, а самое главное, с содержанием журналистским. Спасибо. Вопрос из Краснодара от врача. Марьяна, скажите, поддерживаете ли вы дружеские отношения с кем-то из той команды НТВ? Команда была блестящая.
Да, 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 поддерживаем, мы дружим, общаемся и с Михаилом Осокиным, и его женой Леной Савиной, с которыми мы сейчас, к счастью, снова работаем на одном канале, на РЕН-ТВ. И с Евгением Киселевым, и Машей Шаховой, его женой, и со мной другими, но я просто, ну, давайте, я не буду вот такой длинный список, но мы общаемся, дружим, встречаемся, и даже с теми, кто сейчас живет в других странах.
Угу. Я, кстати, ошибка, в 96-м, 98-м была, 10 лет отмечали в прошлом году как раз на РЕН-ТВ. А, это правда было середина 90-х, золотое время телевидения? Вы как его ощущали? Ну, собственно, вы уже в профессии были какое-то время тогда.
Конечно, нет, это именно было... Ну, если
хоть какие-то сказки, байки про то, как Гусинский... Ну, во-первых, говорили, что он там рынок перегрузил высокими зарплатами, но, во-вторых, то, что было все очень замечательно организовано. То есть журналист, отправлявшийся в командировку, он не бегал ни за бумагами, ни за каким. Все ему приносили, привозили на дом, машину присылали. Была возможность творить вот просто такая совершенно безразмерная. Что правда, что не совсем правда в этом?
Ну, вы знаете, ну, как всегда, вот что-то правда, что-то обрастает какими-то мифами. Это действительно была лучшая телекомпания страны. И ее действительно создал Владимир Александрович Гусинский. И, знаете, даже я вот слышала такую точку зрения, что он создал телевидение, которое просто не могло существовать вот в то время. Не могло. Не было ни столько денег в стране, чтобы... вот такое дорогое, дорогостоящее телевидение могло... Я не имею в виду зарплаты сотрудников, я имею в виду проекты, которые шли по тому каналу НТВ. Он развивал свою империю, там, тоже НТВ Плюс, там, да, начал делать, и я помню, когда все говорили, не, ну все, ну это не пойдет, ну это что это за проект? Ну вообще, ну еще как пошло. Идет вот до сих пор и еще будет идти дальше. То есть Гусинскому удалось создать совершенно вот гениальное творение, гениальное, и собрать... лучшие журналистские силы. Вот почти все лучшие журналисты работали тогда на НТВ. Почти все лучшие журналисты, телевизионные журналисты страны. За редким исключением. То есть вот мы сейчас там даже там встречаемся с людьми, которые работают и работали тогда на других каналах, вот с некоторыми, ну, там, не буду называть их имена, и удивляю, и вот я как думаю, ну, как же вот ты тогда не работал на НТВ? Вот ты должен был работать тогда на НТВ. Да, работал там на другом канале. Ну, вот так как-то сложилось. То есть, в принципе, действительно все самое яркое, самое лучшее как-то вот туда вот стекалось. И мне даже казалось, что в какой-то момент вот как-то стало тесно всем, вот всем этим гениям на одной такой, в общем, не такой большой телевизионной площадке стало как-то тесновато. Не то, что это причина развала, хотя и такое, вы же знаете, и в театрах такое бывало.
Да? Бывает, когда мой вот срок, это, да, некий
когда, да, вот и, да, и вот это вот скопление гениев, оно тоже начинает уже саму себя как-то поедать.
Ну вот как до НТВ еще авторское телевидение, тоже изначально скопление гениев, сколько людей прошло через него.
Да, и сейчас, ну, смотрите, ну, буквально на каждом канале какие-то важные позиции, важные, там, эфирные, там, неважно, в кадре за кадром, это неважно, какие-то важные позиции, такие сущностно важные позиции занимают вот выход из того самого НТВ.
Ну, штамп будем вешать или ставить штампик? Золотое время телевидения, середина 90-х,
НТВ. Ну, давайте
НТВ.
Так говорить, если говорить там об общественно-политическом вещании, то я бы так говорила, конечно, конечно. Ну, сейчас, ну, безусловно, там развлекательное телевидение, ну, какой всплеск, да, и там и сериальный там, какой-то всплеск, еще что-то, может быть, качественное, естественно, ну, не стоит на месте прогресса. Вот там что-то выросло с технологической точки зрения, там, безусловно, сейчас там больше возможностей. Но, да, если говорить вот о сути профессии, да, новостищик, то, ну, конечно, тогда это было просто блестяще.
Марьяна Максимовская в программе «Без дураков» на «Эхе». И слушаем Елену Хангу.
совершенно очевидно, что Марианна живет в гармонии с собой и своей семьей. Мы часто встречаемся на каких-то мероприятиях профессиональных. Я вижу глаза ее чудного мужа, который после стольких лет совместной жизни до сих пор смотрит на Марианну с восхищением. И талантливый ребенок. И вот что еще нужно для полного счастья? Так держать. Мы на тебя равняемся. И я еще приду к тебе в гости. Напрошусь. Целую. Пока.
Это Елена Ханга.
Да, спасибо.
И совершенно другая улыбка, уже не информация, говорим. Давайте об истории вашего знакомства с мужем. Телевизионное знакомство, насколько
я
понимаю.
Это был служебный роман, вот, кстати, на НТВ. Мы просто сидели за соседними столами, ходили. Он пришел, понимаете, мы себя... То есть Василий пришел на НТВ месяца на полтора, по-моему, позже нас. Ну, вот примерно вот такая была разница. Но... ощущался новеньким, потому что у нас так вот костяк корреспондентского корпуса составляли люди, которых позвали с Первого канала, где мы тогда уже там работали, ну, там, года по два, в общем, да, и уже варились вот во всей этой каше, друг друга знали уже, и, ну, представьте, там, в командировке вместе ездили и так далее, в общем, дружили и так далее. И мы держались, ну, какой-то такой вот кучкой, естественно. И вот пришел Василий со своим партнером Аркадием Медведевым, они делали бизнес-новости. Надо сказать, что он на 10 лет раньше, чем нужно, начал делать то, что вот сейчас очень востребовано. Сейчас, посмотрите, на всех каналах есть бизнес-рубрика, рассказываются и про котировки акций, и про всякие индексы, и произносятся мудреные термины, никого это не смущает. А тогда это попытались сделать в информационной программе «Сегодня», но как-то эта затея, она абсолютно опередила вот российскую действительность, и вот тот самый спрос, спроса на это тогда не было. Вот, и, ну да, ну вот, а мы тогда оказался, вот у нас спрос на, как это называется? На отношения как-то, да. Вот мы нашли друг друга, и служебный роман как-то нас как-то очень стремительно перерос, ну вот в что-то такое, вот что продолжается до сих пор, уже 16 лет.
Ну, ему уже эта история отвратила от журналистики вообще, он в пиар пошел, насколько я понимаю.
Да, он пошел в пиар. Пошел в пиар и может, так нехорошо говорить про собственного мужа, он стал, на мой взгляд, блестящим специалистом в этой сфере, хотя...
Ну, наверное, он хорошо, пришел... муж оценит, по крайней мере.
Ну, да, вот, но я не для этого, я как бы пытаюсь, типа, по правде, вот, и... Он уже в таком достаточно, в общем, зрелом возрасте переквалифицировался, в общем, с нуля фактически начал, потому что пиар – это совершенно другая история, совсем другая профессия, и, в общем, мало что общего имеет журналистика, которой он занимался сколько лет до того. Вот, он читал умные книжки, читает до сих пор, пишет всякие многостраничные концепты.
А вернуться сейчас вот в ту древнюю воду, в которую на 10 лет раньше зашел, нет уже?
Нет, ну, уже все кругом другое. Да, уже все кругом другое. И даже не знаю вообще, насколько это возможно. Все изменилось.
Дочка, умница, очаровательная, как все говорят.
Ну, дочка пошла по нашим стопам, потому что Василий тоже закончил журфак МГУ. И она поступила на журфак МГУ, пошла на телевизионную кафедру. Я, кстати, закончила газетное отделение. В общем, совершенно случайно попала на телевидение. Я как-то вот телевидением совсем не бредила. Вот.
У нее же тоже другие планы на жизнь, по-моему.
У нее другие планы на жизнь, понимаете, потому что она, с одной стороны, это вот та профессия, в которой она, естественно, она вот всю свою жизнь, если хотите, в этой профессии прожила. Вот она.
Дома вы тоже говорили только об этом, что ли? Об информации, о телепрограммах?
Нет, не только об этом, но это составляет огромную часть нашей жизни. И, конечно, дома она все время слышала вот какие-то разговоры. Она видела людей из этой профессии. В общем, ну, не последних, конечно, прямо скажем, людей в этой профессии. Она, ну, как-то она вот в этом во всем выросла, ей это близко и понятно. С другой стороны, она прекрасно понимает, что сейчас происходит в политическом вещании. И она не хочет, этого она не хочет. Она не пойдет ни в какую новостную службу, ни на какой канал. И она думает о том, что вот, мам, я там буду в каком-нибудь умном там глянцевом журнале, вот, скорее всего. Вот она как-то так сейчас себе представляет.
То есть, например, будущее. Там путешествие какое-нибудь.
Ну, Ну, не знаю. Знаете, как это? Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, не знаю. Но, во всяком случае, она прекрасно понимает, что творится в политической журналистике, идти в нее не хочет, потому что она не умеет говорить одно, делать другое, думать третье. Она так не умеет, она этому не научена.
То есть, как и вы, тоже такая серьезная девушка была, школьница, как вас родители там научили следить за политикой, или сами родители учили, так и ее вовлекали?
Вы знаете, нет, этому нельзя научиться, во-первых, вот как-то надо родиться с каким-то определенным складом личности.
Нет, может, телевизор просто включен. Был один дома телевизор, и был все время включен на информационные программы.
Я бы даже сказала, что не один телевизор, и действительно все время там были информационные программы, и остаются. Мне сейчас их просмотр доставляет куда меньше удовольствия, чем раньше, но, естественно, мне приходится это делать. Вот, она это тоже все смотрела и смотрит, и анализирует, и слышит, опять-таки, разговоры, и в них участвует уже давно, и, в общем, участвует, ну, не то что на равных, но, в общем, со знанием дела уже в правильные места вставляет правильные реплики. Вот, она все это, она понимает, что происходит с политической журналистикой, она туда не хочет. Не хочет.
А как же мальчики? Ну, хотя некоторые мальчики любят умных девочек, но это не всегда так бывает.
Ее мальчик вот сегодня
есть
уходит
мальчик,
в армию, да. Он сегодня уходит, она вот его отвозит в аэропорт, вот буквально вот сейчас. И в 0:30 у него самолет в армию.
Что, самолет в армию? Куда же там? На Дальний Восток? Ну, не будем секреты
да,
все
да,
выдавать,
это, нет,
тем более,
нет,
что
он
вы
будет,
даже не знаете.
Не, я знаю, куда, но не буду выдавать все секреты. Это очень далеко, да, он едет служить по месту службы, туда очень долго добираться, поэтому он едет на свой призывной пункт, который находится очень-очень-очень далеко.
И что, будет ждать, как думаете?
Ну, обещает.
Уверены в дочери?
Да, ну, думаю, да.
В этом плане?
Думаю, да, да.
Своей жизнью довольны, как сложилось?
А думаете, пора подводить итоги?
Да нет, неделя пока. На этой неделе, скажем так.
Или думаете, уже пора подводить промежуточные итоги?
Ну, промежуточные, наверное, всегда возможно.
Хочется еще покоптить небо. Да нет, ну как складывалось раньше... Ну, что значит довольна, недовольна? Ну, я действительно... Вы знаете, мне кажется, вот очень правильное слово прозвучало, вот это ощущение гармонии. Мне очень важно находиться в гармонии вот с самой собой, вот внутри себя. И если у меня это чувство вдруг исчезает, ну, это для меня очень большая проблема. И я, как мне кажется, сейчас в гармонии сама с собой.
И в профессии, и дома.
Да-да, потому что это все, это очень важно, это все моя жизнь. И дом, и профессия, это все абсолютно, ну, я не могу сказать, одинаково. Это нельзя взвешивать на весах, что важнее. Но это все огромная часть моей жизни, все моя жизнь, конечно. Ну, да.
Отдыхаете где? Этим летом где отдыхали? Читал, что раньше любили вроде в Италию там забуриться, взять машину на прокат и кататься.
Вот вы не поверите, ровно то же самое происходило этим летом.
То есть вся уже изъезжена взад-вперед?
Да. Ну, это такая страна, которую, по-моему, невозможно изъездить и так, чтобы она надоела, потому что на каждом шагу такая красотень невообразимая, что туда как-то хочется вот опять поехать и опять это вот впитать все, потому что ну просто невероятно красиво. Там все красиво. Там архитектура, культура, не знаю, еда, люди, даже магазины. Вот там какое-то вот такое место на земле, где все, на мой взгляд, совершенно чудесно.
И а другие пробовали страны? Ну, из чего выбирали-то?
Знаете, я...
В сравнении с чем?
Я могу сравнивать со всем, потому что я в силу того, что я очень долго занимаюсь своей профессией, я объездила, ну, если не весь мир, то ну, большую его часть это точно. И в командировках я всю страну объездила, нашу, всю. Вот просто буквально всю, от и до. Ну, может, где-то остались какие-то места, где я не была, но мне кажется, что я скоро заполню эти пробелы и туда тоже съезжу. Вот, от Дальнего Востока, пожалуйста, там Камчатка, Владивосток, Хабаровск, Сахалин, там два раза, да, и до... в самой такой европейской части нашей необъятной родины, я везде была. И за границу, естественно, тоже езжу достаточно часто, и в командировке, и сама по себе. Мне есть чем сравнивать. И вот...
Так Италия самая удобная, по вашему ощущению, страна?
Ну вот по моему личному ощущению, да, мне там очень хорошо.
И с языком там все в порядке? Итальянским владеете?
Нет, я не владею итальянским, но это... Почему-то в этой стране совсем не проблема. Они тоже не владеют никакими языками, кроме итальянского. Но как-то вот умудряешься находить общий язык. Да, вот мне там, знаете, есть люди, вот, ну, сейчас там было модно ездить на восток, там, на Гоа, в Индию, там еще куда-то. Я ездила, но вот это не, ну, это оказалось вот не мое. Вот. И мы тут с мужем солидарны, мы вот такие вот какие-то вот европейцы в этом смысле. Потому что я приезжаю, мне, ну, это все, понимаете, это вот одновременно, у меня очень мало времени, у меня нет возможности вот сейчас поехать там в музей, а вот потом там еще в какой-то там специальный какой-то тур, и вот еще куда-то. И просто мне очень нравятся страны, куда ты приезжаешь, и ты за одну поездку получаешь такую невообразимую массу ощущений. И ты приходишь в музей, тебе там здорово, ты тащишься, потом выходишь на улицу, и там красота. Просто ты идешь по улице, ты понимаешь, что ты находишься в городе, который сам музей, просто такой музей под открытым небом. И ты сидишь, пьешь кофе и получаешь невообразимое удовольствие от того, что ты сидишь в этом музее под открытым небом, и тебе хорошо.
Вот, и... Ну, в Москве тоже, наверное, такие места ищете. Сейчас появились за последние десятилетия. Это несколько мест уже неплохо отреставрированных.
Ну,
или нет?
Что вы имеете в виду? Какие-то здания?
Места, где все красиво, да. Нет, ну, вот 20 лет назад, если вспомнить на переломе, вот мало было зданий, где все красиво. Они просто отдельными там стояли.
Я люблю Москву, я люблю московский ритм жизни. Я люблю Москву. Я, знаете, я приезжаю, я родилась в Москве, я москвичка, и это город, где мне тоже очень хорошо. Вот, но тут столько всего происходит.
Нет, квартира с видом на Кремль там, или на Третьяковскую галерею, или что? Вот какой-то вид из окна, там высокая квартира. Вот это важно?
Ну, это я как-то еще не заработала, знаете ли, столько денег, чтобы купить квартиру с видом на Кремль. Вот как-то не знаю даже. Нет такой возможности. Нет, ну, я люблю смотреть на Москву, да, и сверху тоже. Особенно иногда, кстати, на наш город лучше смотреть сверху, потому что не за замечаешь массу вещей, которые страшно раздражают, когда ты вот ходишь по московским улицам.
Ну, это как к Москве-реке тоже лучше близко не подходить. Да, выходишь на набережную, все красиво, да, но если стоит вот до перил дойти, лучше туда.
Сверху у нас тоже красота.
Марьяна Максимовская в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Кстати говоря, о родителях что-то я вас не спросил. Интеллигентная семья.
Да. Вот в полном смысле этого слова.
Папа, мама, кто? Кем работают, как следят ли за вашими успехами, поддерживают ли, часть ли это гармонии вашей?
Конечно, да, да. Мне их мнение невероятно важно, и я после каждого эфира, а их в моей жизни было уже очень много, я звоню маме, я ее не спрашиваю так вот впрямую, типа, мама, ну как? Потому что мне кажется, это как-то пошло и вульгарно. Ну, я говорю, ну, привет, вот как дела? И если она вдруг как-то со мной говорит, ну, знаете, как-то сдержанно, вот, ну, сдержанно, да, вот я как-то, ну, родной человек, и я вот чувствую. Я понимаю, что что-то вот на, условно, 5 с плюсом как-то мы не отработали вот в эту неделю. Я начинаю страшно
жесткие
нервничать,
критики,
перезваниваю,
да?
Своему шеф-редактору, говорю, Свет, слушай, что-то вот тут не то. То есть, да, их мнение для меня невероятно важно.
Марьяна Максимовская была гостьей программы «Без дураков». Представлял вас как известного кинолога, так что Трюфелю привет большой. Его тоже в поездке берете с собой или здесь оставляете?
Не-не-не, мы его здесь оставляем. Он плохо переносит дорогу, знаете ли. Мы бережем его здоровье.
Ну, а вам удачно перезапустить неделю образца 2009-2010 года.
Спасибо.
Ждем в гости и желаем успехов. Спасибо.
Спасибо большое.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».